все?
Григорий алкоголик.
Привет, Гриша.
Давайте мы с вами прыгнем тут в пару мест в книжечке. Потому как появились дополнительные поправочки, я все больше и больше погружаюсь в эту тему и нахожу ее все более и более неудобоваримой, что ли. Страница 66. Не помню, если мы делали это или нет. Получается, второй абзац сверху. Мы делали это или нет? Зачеркните, пожалуйста, слово проанализировали. 66-я. Третий абзац, извините. Третий абзац сверху. Мы тщательно, зачеркните слово проанализировали, пожалуйста. Нет так, ну, такого. Пересмотрели. Это раз. Теперь, критически важная и грубейшая ошибка со стороны переводчика. Страница 67, второй абзац сверху. Конец абзаца, там есть такая фраза. Мы просим его помочь нам избавиться от страха и сосредоточить наше внимание, бла-бла-бла-бла-бла. Пожалуйста, пожалуйста, настоятельно, зачеркните «помочь нам избавиться». На самом деле там написано, причем вот это вообще удивительно, там это даже не трактовка, там именно так написано «освободить нас». Мы просим его освободить нас. Мы не можем сами ни от чего избавиться. И вот мы просто, когда я же, мальчики-то пытаются вас догнать теперь. Вот мы с мальчиками теперь это. Вот такие вот вещицы находим. Дальше. Следующая страница, страница 68. Есть тут такая фразочка. Все это мы записали и проанализировали. Ничего подобного. Первый абзац сверху, последнее предложение. Да. У Билла вообще, вот дословно, я вам сейчас просто дословно, я даже со стилистикой не игрался. Билл, я говорил, он любил немножечко. Мы положили все это на бумагу и рассмотрели. Вот как написал Билл. Другое дело, что мы в этом случае будем использовать. Мы записали все это и рассмотрели. Рассмотрели. Там нет ничего проанализировали. Ну, а дальше вообще какая-то отсебятина со стороны переводчика, буквально через предложение. Второй абзац. Мы положили все это на бумагу, но записали в данном конкретном случае. Надо будет посмотреть там, что со стилистикой, чтобы оставить это как можно более по-русски, что ли. И рассмотрели, а не проанализировали. Это ключевое, можно даже оставить все остальное, пусть уже так. Но нету там ничего про проанализировали. Второе предложение во втором абзаце, где написано, мы проанализировали, что у него с этими делами. Он анализы сдавал, что ли, я не понимаю. Насколько эгоистичны наши отношения со всеми людьми. Это не то, что там написано совсем. Убила фраза вообще вот такая, я просто сделал вот вам подстрочник, то, что называется. Мы подвергли каждое из отношений следующему тесту или следующей проверке. Мы подвергли каждое из отношений или каждое отношение, как хотите. Я еще не игрался со стилистикой. Следующему тесту или следующей проверке. Потом у Билла идет тире, что предполагает в данном случае. Вопрос. Были они эгоистичны или нет? Вот и все. Были они эгоистичны или нет? Мы подвергли, можно сказать, все отношения, каждые. У него именно каждое отношение у него вообще вот так вот. Если в английском уже совсем дословно. Мы подвергли каждое отношение следующему тесту или следующей проверке. Потом тире. Были они эгоистичны или нет? Проверка заключается в том, что мы задаем себе вопрос. Были эти отношения эгоистичны или нет? Опять же, я со стилистикой даже не игрался. Чтобы более... То есть, сделать это совсем по-русски. Но обратите внимание, слово «проанализировать» вообще нигде не фигурирует. Мы ничего не анализируем, мы не занимаемся этим. Так что вот я вам принес вот такую вот темку, да? Теперь... Была у нас глава, да, вы помните, я как раз, я имел тут удовольствие побеседовать с одним из моих, можно сказать, наставников. Это эйвский историк, человек по имени Джей Стиннет, J.S., с большим сроком трезвости, я ему как раз говорил о том, что как плохо было переведено вот это новое отношение в семье, да. И я взял и перевел это обратно на английский язык, ему рядом совершенно не лежало с названием таким, как он. А там название в два слова. Family afterwards. Семья. После. Постфактум. Стали с ним играться. Стали играться. Подошло бы впоследствии. Подходит. Но не совсем по-русски. И вот, поигравшись со стилистикой, я бы назвал это «Семья в будущем». «Семья в будущем». Название 9 главы. А почему не это самое? Я сказал Джей, я говорю, ты знаешь, я говорю, мне кажется, постфактум здесь очень даже подходит. А он заржал и говорит, ты знаешь, говорит, зная, в общем-то, каким Билл был пройдохой, вполне возможно, но... Он говорит, проблема была вот в чем.
Ларис.
Он говорит, смотри, говорит, книга писалась 2 года. Говорит, при этом Билл писал очень быстро. Но там были постоянные войны из-за того, как и что должно быть зафразировано. И во многом люди, которые следили, так сказать, курировали это дело, что ли, они продолжали. Билл был человеком начитанным, эрудированным, и он был готов витать мыслью лукаво. А ему говорили, ты помни, у нас пьянь подзаборная здесь собралась. У них большинство из них образование, 2 класса и коридор. Он говорит, нельзя такими словами разбрасываться по ним. Поэтому он говорит, давай попроще. И из-за этого было очень много возни там. Поэтому, скорее всего, постфактум для человека, скажем, не очень высоко образованного, может представить проблему с точки зрения понимания. Так что семья в будущем вполне рабочая. Вариант. Вот такие вот дела. Видите, как я вам штучки рассказывал. Я у мальчиков украл, девочкам принес.
Спасибо.
Итак, обращение к работодателям. Глава 10. У этой главы она чем знаменательна? Она знаменательна несколькими вещами. Во-первых, в ней Билла как такового практически нет. Фактически вся глава написана человеком по имени Генри, я так полагаю, по-русски. Погоняла, или погремуха, или кличка у него была Ханк, я так полагаю. Фамилия Паркхерст. Хенри Ханк Паркхерст. Паркхерст. Да. Вся глава. Билл просто скинул ему эту тему. И она написана, даже когда читаешь ее в большой книге в оригинале, она стилистически написана. Билл, вот, похоже, просто приложил ручнику к первым нескольким предложениям. Когда мы будем знакомиться с этой темой, пожалуйста, помните, это предложенный идеальный вариант того, как нам всем хотелось бы, чтобы ситуация обстояла с алкоголиками на работе. Так это или не так? Что я вам могу сказать? В Штатах это далеко не так, везде почти что. Есть места, разумеется, поскольку там на государственный уровень вытянуто, там это поставлено, ну что ли, немножко лучше. Не могу ничего сказать про Россию, я не был здесь в корпоративном мире и не знаю, каково отношение. Я знаю только одно, что я, проработав довольно много лет в корпоративной структуре в Штатах и будучи уже серьезным алкоголиком, пока я был продуктивен, то есть пока я делал свою работу, я понял это, кстати, постфактум, мои боссы закрывали на это глаза. Но в какой-то момент я потерял нюх абсолютно. Я просто потерял нюх. И я уже не делал хорошую работу. Мне по-прежнему казалось, что я делал ее. На самом же деле это было не так. И вот когда я перестал делать хорошую работу, вот тогда меня стали вызывать на ковер. И тогда меня стали выгонять. Вот такой была ситуация в моем личном опыте. У меня не было особых трудностей находить работу. Я никак на одной остаться не мог, потому что я пил. Но вот с этой точки зрения дела обстоят приблизительно так. Пока я продуктивен, пока я несу компании то, за что она мне платит, возможно, меня будут терпеть. Возможно, и то большой вопрос. Это мой личный опыт. Теперь давайте посмотрим, что предлагает 10 глава. Итак, обращение к работодателям. Или, как у Билла, просто называется, к работодателю. Среди огромной армии работодателей есть один человек, запомнившийся нам. Большую часть своей жизни он провел в мире большого бизнеса, нанимая и увольняя сотни людей. Он знает, что представляют собой алкоголики, если смотреть на них глазами нанимателя. Взгляды, которые у него сложились, могут быть полезными для деловых людей в любой сфере деятельности. Но предоставим слово ему самому. Итак, у нас идут рекомендации. Одно время я служил помощником управляющего отделом корпорации, где количество служащих составляло 66 сотен человек. 66 сотен? 6600. Так, бумажки, карандашки достали. Начинаем. Математика. 66 сотен. Никому не нравится. Типично американский вариант. Однажды ко мне вошла секретарша и сказала, что мистер Б настоятельно требует, чтобы я принял его. Я попросил ее передать ему, что мне не о чем с ним говорить. Я уже несколько раз предупреждал его, что у него остался единственный шанс. Незадолго до этого он дважды позвонил мне из Хартфорда и был пьян настолько, что с трудом ворочил языком. Я сказал ему, что он уволен окончательно и бесповоротно. Секретарша вернулась и сказала, что звонил не мистер Б, а его брат, и что он просил кое-что передать мне. Я все еще ожидал просьбы о восстановлении на работе, но, оказывается, мне просили передать следующее. Я хотел сообщить вам, что Пол выпрыгнул из окна высотной гостиницы в Хартфорде в субботу. Он оставил вам записку, в которой пишет, что вы лучший начальник, которого он когда-либо встречал, и что вы ни в чем не виноваты. В другой раз, когда я вскрыл письмо, которое лежало на моем письменном столе, из него выпала вырезка из газеты. Это был некролог, посвященный одному из лучших продавцов, который когда-то работал у меня. После двухнедельного запоя он нажал пальцем ноги курок заряженного ружья. Ствол ружья был у него во рту. За 6 недель до этого я уволил его за пьянство. Еще один случай. Последовал междугородний телефонный звонок из Вирджинии, я услышал слабый женский голос. Женщина интересовалась, действует ли страховка ее мужа. 4 дня тому назад он повесился в сарае. Некоторое время тому назад я был вынужден уволить его за пьянство, несмотря на то, что он был человеком блестящего, острого ума и обладал прекрасными организаторскими способностями. Таким образом, мир потерял 3 замечательных людей, и случилось это потому, что я не понимал проблем алкоголизма так, как я их понимаю сейчас. По иронии судьбы, я сам стал алкоголиком. Если бы не помощь понимающего человека, со мной могло бы случиться то же, что и с ними. Мое падение обошлось фирме во много тысяч долларов, потому что подготовка руководителей в сфере бизнеса обходится недешево. Подобные потери не уменьшаются. Мы считаем, что в деловой сфере возникает множество ситуаций, которых можно было бы избежать, если бы общество в целом с большим пониманием относилось к проблеме алкоголизма. Почти каждый современный наниматель чувствует себя ответственным за благополучие своих сотрудников и принимает меры, чтобы создать нормальные условия жизни и работы персонала. Алкоголики являются исключением из этого общего правила. Это вполне понятно. Алкоголик кажется просто дураком первой категории. Мне больше понравилось исключением быть. В силу специфических особенностей характера и личной симпатии пьющему сотруднику наниматель может держать на работе алкоголика даже когда терпение уже лопнуло. Некоторые наниматели употребляют всевозможные меры излечения и увещевания. Довольно редко они проявляют отсутствие терпимости и такта. Мы, пользовавшись добротой лучших нанимателей, не можем осуждать их за то, что в конце концов они были вынуждены расстаться с нами. Вот один типичный пример. Служащий одного из банковских объединений в Америке знал, что я бросил пить. Однажды он рассказал мне об одном сотруднике, который, по его мнению, несомненно, являлся алкоголиком. Мне показалось, что я смогу помочь в этой ситуации, поэтому я провел с ним 2 часа, рассказывая ему об алкоголизме как болезни, описывая ее симптомы и последствия. Он прокомментировал мой рассказ следующими словами. Очень интересно. Но мне кажется, что он завязал с алкоголем. Он только что закончил 3-месячный курс лечения, прекрасно выглядит, и к тому же совет директоров сказал ему, что это его последний шанс. Я сказал, что если развитие алкоголизма у этого человека пойдет так же, как у других, то скоро у него будет еще более сильный запой. Я чувствовал, что это неизбежно, и что банк совершает несправедливость по отношению к своему служащему. Почему бы не познакомить его с кем-либо из наших людей? Это дало бы ему шанс. Я напомнил ему, что в течение последних 3 лет не притрагивался к алкоголю, причем в таких нелегких условиях, когда из любых 10 человек 9 спились бы. Почему бы не дать ему возможность выслушать мой рассказ? Нет-нет, сказал мой друг. Либо этот парень бросит пить, либо он лишится работы. Если у него окажется такая же сила воли, как у вас, и столь же сильный характер, он справится со своей дурной привычкой. Вот как о нас мыслят. Книга говорила нам еще раньше. За всем этим стоит незнание.
Бездна незнания.
Правильно. Помните это. Мы не можем это объяснить. Это нельзя привить кому-то. Мы не можем ожидать от нормальных людей понимания того, какое является наше заболевание. Это наша ответственность. Устроиться в этом мире, а не их ответственность подстраиваться под нас. У меня опустились руки от отчаяния, потому что я видел, что мне не удалось ни в чем убедить моего друга. Он просто отказывался верить в то, что его сослуживец страдает от серьезной болезни. Оставалось ждать, как будут разворачиваться события. Конечно, тот человек снова напился и был уволен. После этого мы связались с ним. Я не знаю, почему они написали «не суетясь попусту», потому что там без проволочек, на самом деле. Как-то странно, «не суетясь попусту». Без проволочек. Без проволочек он принял принципы и образ жизни, которые излечили нас. Он теперь на пути к излечению. История эта наглядно показывает непонимание проблемы алкоголиков и отсутствие опыта общения с ними у нанимателей. И это мешает им оказать действенную помощь служащим, которые начали пить. Я также хочу быстренько сказать здесь еще одну вещь. Что, да, у некоторых работодателей отсутствует этот опыт, и, может быть, даже они готовы приобрести его. Но большинство из них пришли в бизнес не для того, чтобы приобретать этот опыт. И с этим тоже приходится считаться. Зачем ему это? Ну вот реально, зачем им это? Просто помните, если вы хотите помочь алкоголику, подчеркните это, пожалуйста, откажитесь от представления, что его отношение к алкоголю такое же, как ваше. Это, пожалуй, одна из самых сильных фраз здесь. Независимо от того, много ли вы пьете или пьете умеренно, или вообще воздерживаетесь от алкоголя, у вас есть свои установившиеся взгляды на алкогольные проблемы и, возможно, кое-какие предрассудки. Здесь тоже просят избавиться от предрассудков. Пьющих умеренно алкоголики часто раздражают больше, чем полных трезвенников. Если вы выпиваете время от времени и понимаете, какое действие производит на вас алкоголь, вы уверены в целом ряде вещей, которые имеют совершенно иной смысл применительно к алкоголику. Как пьющий умеренно, вы можете выпить, но можете и не пить. Вы в состоянии контролировать себя, когда бы вы ни захотели. Вы можете выпить вечером, а утром встать, тряхнуть головой и пойти на работу. Алкоголь не создает особых проблем в вашей жизни, поэтому вам трудно понять, почему это должно быть иначе у других людей. Разве что они глупцы или у них нет характера. Вот так о нас думают. Когда имеешь дело с алкоголиком, часто возникает раздражение. Как это может человек быть столь слабым, глупым и безответственным? И даже когда узнаешь больше об этой болезни, то бывает, что это чувство только усиливается. Присмотревшись к алкоголику, работающему в вашем организации, вы поймете многое. Разве он не обладает блестящим и живым умом, воображением и обаянием? Разве не отличный работник? Как ему приходится быть отличным работником? Отец Мартин когда-то сказал, знаете, как узнать алкоголика, когда вы пойдете в любую организацию? придите туда во вторник утром. Самые занятые, самые такие вот вкалывающие, это алкаши. Ну, потому что в понедельник их не было. Нам приходится трудиться усиленно, потому что в понедельник меня не было на работе, и с половины пятницы я исчезал. Разве нет у него трудолюбия и умения доводить дело до конца? Если бы вдобавок ко всем этим качествам он не пил, разве вы не хотели бы, чтобы он продолжал работать у вас? Разве он не заслужил внимания в той же мере, что и другие служащие, когда они болеют? Разве он не стоит того, чтобы бороться за его жизнь и здоровье? Если вы ответите «да», будь то по гуманным или деловым соображениям, или по тем или другим вместе, то вам будет полезно прислушаться к следующим предложениям. Способны ли вы отказаться от чувства, что вы имеете дело с привычкой, упрямством или слабой волей? Подчеркните это, пожалуйста. Если вам трудно это сделать, то, наверное, полезно перечитать главы вторую и третью, в которой алкоголизм обсуждается как болезнь. Как деловой человек, вы должны сначала рассмотреть причину, а потом следствие. Если вы признали, что ваш служащий болен, не следует ли простить его за то, что он совершил в прошлом? Не следует ли забыть его прошлые прегрешения? Не стоит ли принять во внимание, что он был жертвой ущербного мышления, причиной которого было воздействие алкоголя на его мозг? Я помню ощущение шока, которое я испытал, когда известный врач в Чикаго рассказал мне о случае разрыва мозговой ткани под давлением спинномозговой жидкости. Разве удивительно, что алкоголик иррационален? Да и кто бы мог рассуждать здраво, когда мозг воспален? Умеренно пьющие не испытывают такого воздействия алкоголя на головной мозг, поэтому им плохо понятно помрачение ума, свойственное алкоголикам. Возможно, ваш служащий скрыл от вас многие свои прегрешения, особенно серьезные. Они могут быть отвратительными. Вам трудно понять, как мог такой порядочный человек совершить столь неприглядные поступки. Но все эти поступки, какими плохими они ни были, можно объяснить действием алкоголя на мозг человека. Пожалуйста, пожалуйста, имейте в виду, объяснить, не оправдать, объяснить. Большая разница. Потому что я видел алкоголиков, которые начинали размахивать вот этой книгой в Штатах. Ну вот, тут же написано, да? Я не виноват. Ничего подобного. Объяснять не значит оправдать. Алкоголики в состоянии запоя и на выходе из него совершают невероятные дела, даже если в нормальном состоянии они безупречно честны и порядочны. Впоследствии они испытывают отвращение к своим выходкам. Почти всегда пьяное кривляние и пьяные проделки свидетельствуют ни о чем другом, как о временном состоянии. Конечно, нельзя утверждать, что все алкоголики честные и справедливые люди, когда они не пьют. Это далеко не так. Нередко алкоголики могут воспользоваться вашим добродушием. Увидев ваше стремление понять и помочь, кое-кто из них может попытаться извлечь для себя выгоду из вашей доброты. Следующее предложение подчеркните, пожалуйста. Если вы убедитесь в том, что алкоголик не хочет бросить пить, нужно уволить его, и чем быстрее, тем лучше. Через всю эту главу пронесена та же самая тема, которую Билл не раз проносит через всю книгу. Чем хуже, тем лучше. Если вы будете стараться удержать его на рабочем месте, то окажете ему плохую услугу. Увольнение может оказаться на такого человека благотворное влияние. Это будет встряска, которая ему необходима. Я знаю, что в моем случае, что бы ни предпринимала компания, в которой я работал, это не остановило бы меня, потому что пока я сохранял свое место, я не мог уяснить себе, насколько серьезно мое состояние. Могу вам только сказать про себя, что даже потеряв свое место и не в одной компании, это все равно... О, теперь больше времени, чтобы пить. Если бы они уволили меня, а потом сделали бы так, что я узнал бы о возможном пути решения моих проблем, изложенных в этой книге, я мог бы вернуться к ним здоровым человеком через полгода. Но есть алкоголики, которые сами хотят бросить пить, и работа с ними дает очень хорошие результаты. Ваше понимание и участие по отношению к таким людям с лихвой окупятся. Возможно, у вас есть кто-то на примете. Он хочет бросить пить, и вы хотите помочь ему, даже если вы заинтересованы в нем только как в сотруднике. Теперь вы знаете кое-что об алкоголизме. Вы понимаете, что этот человек болен физически и психически. Обратите внимание, что здесь Билл снова, ну не Билл в данном конкретном случае Хэнк, но умышленно. Здесь опущена духовная сторона вопроса на данный момент. Вы готовы забыть все его прошлые выходки и поступки. Ваша тактика поведения с ним должна быть примерно следующая. Заявите ему, что вы знаете, что он пьет, и потребуйте, чтобы он прекратил пить. Интересная у нас организация, да? Надо бросить пить, чтобы прийти сюда и научиться, как не пить. Можете добавить, что цените его способности. Хотите, чтобы он продолжал работать у вас, но если он не прекратит пить, вам придется уволить его. Твердая позиция в этом вопросе помогает многим из нас. Постарайтесь заверить его в том, что вы не намерены читать ему нотации, морализировать или осуждать его, и что если вы это делали раньше, то по неведению. Если это возможно, скажите, что вы не питаете никакого неприязни к нему. Здесь нужно попытаться объяснить ему, что алкоголизм является болезнью. Скажите ему, что вы считаете его серьезно больным человеком, возможно, даже обреченным. И спросите, хочет ли он, зная это, излечиться. Вы спросите, потому что многие алкоголики настолько изуродованы и отравлены алкоголем, что уже не хотят бросить пить и вернуться к нормальной жизни. А хочет ли он? Согласен ли он сделать нужные шаги и выполнить все необходимое, чтобы навсегда бросить пить? Навсегда бросить пить. Если он говорит «да», то насколько это серьезно? Видите, как нам доверяют? Не думает ли он в глубине души, что вас можно обмануть, а потом, отдохнув и получив лечение, он сможет время от времени пропустить стаканчик-другой, как все нормальные люди? Мы считаем, что человека нужно подвергнуть достаточно серьезной проверке в этом вопросе. Следует убедиться в том, что он не обманывает вас или самого себя. Потому что в первую очередь мы обманываем самих себя. В первую очередь. Вы сами должны решить, стоит ли вам говорить об этой книге. Если он колеблется и думает, что он сможет снова пить в будущем, хотя бы пиво, его нужно уволить после следующего запоя, который у него обязательно наступит, если он алкоголик. Он должен усвоить это как следует. Либо вы имеете дело с человеком, который хочет и может выздороветь, либо это совсем другой случай. Следующая фраза, критически важная, следующие две. Если он не хочет выздороветь, то зачем тратить на него время? Вот эта тематика, она идет через всю книгу. Эта программа не для тех, кому она нужна. Таких уйма. Эта программа для тех, кто ее хочет.
Сразу пьяный пойму, что я хочу. Я не знала, хочу или не хочу. Вот это интересно.
Продолжай
ну,
пить.
Ну, хочу я или не хочу. Я пьяная. Хочу я или
продолжай
хочу,
пить. Я продолжай пить. Да. Алкоголь обладает уникальным способом убеждать нас.
Ну это да. Но вот это желание «хочу пить», где оно? Конец-то его. Ну,
нет, я когда искала, пришла, я уже точно искала, знала, что не хочу пить. Девочки, ну на работу приходит человек, то пьяно с ним, конечно, никто разговаривать не будет. С ним разговаривать, когда он приходит трезвый. Это же про работодателя.
Дальше. Следующее предложение. Обратите внимание. Эта программа не для тех, кому она нужна.
А, не для тех.
Таких уйма. Я не буду повторять слова, которые мой спонсор использовал. Это программа для тех, кто ее хочет.
Мой спонсор для тех, кому нужна эта программа.
Возможно, это покажется чересчур жестоким. Но это самый разумный путь. Убедившись в том, что ваш служащий хочет излечиться и готов сделать все, что нужно для этого, вы можете предложить ему определенную программу действий. Действий! У нас программа действий. Знаете, сколько раз меня об этом напоминали, особенно поначалу, потому что вот я не знаю, это во всех нас, наверное, это неотъемлемая часть заболевания, реально. Даже совершив какие-то действия, я торможу. Ну, все же вроде нормально, а потом мне снова фигово, я не... Ну, я же все делал! Вот это, делал! А что ты делаешь сейчас? У нас программа действий. Большей частью алкоголики, если они выходят из состояния запоя, необходим курс терапевтического лечения. Эти проблемы нужно решать с вашим врачом. Мы не врачи. Наша специфика – алкоголизм. Какими бы ни были методы лечения, цель его – полностью очистить сознание и тело от воздействия алкоголя. Если ваш служащий окажется в опытных руках, то на это уйдет не так уж много времени и денег. Лучше, если физическое состояние вашего подопечного будет таким, чтобы он мог спокойно и разумно рассуждать и не нуждался в алкоголе. Если вы предлагаете ему пройти лечение, то, скорее всего, вам придется заплатить за него. Но мы полагаем, что вы должны заранее дать понять, что впоследствии все эти расходы будут вычтены из его жалования. Лучше, чтобы он чувствовал ответственность за происходящее. Если ваш сотрудник принимает ваше предложение, нужно объяснить ему, что терапевтическое лечение – это только малая часть того, что предстоит сделать. Хотя вы готовы обеспечить ему хорошее медицинское обслуживание, а вот дальше – очень важно. Ему следует понять, что главное в изменении его душевного настроя. Освободиться от алкогольной зависимости можно, изменив свой способ мышления и свое отношение к жизни. Вот критически важно. Каждому из нас приходится ставить выздоровление превыше всего. И люди удивляются, когда: как это, превыше семьи? Да. Превыше любимой женщины? Да. Превыше работы? Да. Как, превыше детей своих? Да. Потому что без него, на нем держится все остальное. Если я не трезвый, то все остальное разваливается. Значит, трезвость во главе угла. Потому что без этого мы потеряли бы дом и работу, и семью, и деньги, и место, и так далее, и тому подобное. Уверены ли вы в способности вашего служащего выздороветь? Что касается доверия, то способны ли вы сами отнестись к этому делу как к сугубо личному? Способны ли вы никогда ни с кем без его согласия не обсуждать прошлых поступков вашего подопечного и лечения, которому он подвергнется? Когда он вернется на работу после лечения, неплохо основательно обсудить с ним все дела. Следующее, подчеркните, пожалуйста, вот эти две фразы. Это еще раз напоминание о том, что находится в этой книге. Но вернемся к предмету нашей книги. В ней содержатся всеобъемлющие, вообще убило, полные рекомендации, касающиеся способов лечения алкоголизма. Полные. В этой книге есть все, что вам нужно для того, чтобы вылечиться от алкоголизма. Всеобъемлющие. Убило полные. Возможно, некоторые предложения окажутся вам непривычными. Возможно, вам не понравится предлагаемый нами подход. Мы предлагаем все это совсем не как последнее достижение в области лечения алкоголизма, а просто потому, что нам этот подход помог. В конце концов, нам ведь нужны не методы сами по себе, а те результаты, которые они дают. Нравится это вашему служащему или нет, но ему придется узнать суровую правду об алкоголизме. Это не причинит ему никакого вреда, даже если он откажется от предлагаемого нами лечения. Мы рекомендуем обратить внимание лечащего врача на нашу книгу, пока он будет лечить нашего алкоголика. Часто, если книга предложена сразу после того, как больному возвращается способность читать и понимать прочитанное, а состояние алкогольной депрессии еще сохраняется, мы ловим их, когда им хреново. У него появляется полное осознание его состояния. А действительно, когда мне было хорошо, А нафиг мне анонимные алкоголики? Если мне хорошо, я пью. Мы надеемся, что врач скажет больному, каково его состояние, каким бы оно ни было. Когда больному дают эту книгу, лучше не говорить ему о том, что он должен следовать содержащимся в ней рекомендациям. Он должен самостоятельно принять решение. Еще раз, для тех, кто этого хочет. Конечно, мы исходим из того, что переменившиеся отношения к окружающему плюс содержание этой книги дадут положительный результат. В некоторых случаях так и будет, в других нет. Но мы думаем, что если вы будете настойчивы, количество успешно исцелившихся среди ваших подопечных вас вполне удовлетворит. По мере того, как наша система исцеления находит новых и новых сторонников, мы надеемся, что наши служащие смогут вступить в персональный контакт с кем-либо из нас. Мы уверены, что до тех пор многого можно добиться, воспользовавшись одной этой книгой. Когда ваш служащий вернется на работу, поговорите с ним. Спросите его, полагает ли он, что ему удастся найти ответ на вопрос, как справиться с алкогольной проблемой. Если он чувствует, что может обсуждать свои проблемы с вами, если он знает, что вы поймете его и что вас не огорчит то, что он вам расскажет, ситуация может быть вполне благополучной для него. В этой связи сможете ли вы сохранить спокойствие, если он расскажет вам вещи, которые шокируют любого? Он может признаться вам, что он подделывал счета или что он планировал отбить у вас лучших ваших клиентов. Если он принял нашу платформу, которая обязывает его говорить всю правду, вы сможете услышать все, что угодно. Сможете ли вы списать все это как расходы по неудачной сделке и начать строить с ним новые отношения? Если он должен вам какую-то сумму денег, вам нужно договориться о сроках выплаты долга. Если он начнет обсуждать с вами свою домашнюю ситуацию, вы, несомненно, сумеете сделать несколько конструктивных предложений. Может ли он быть откровенным с вами при условии, что он не сплетничает и не критикует своих коллег? Ваше сочувственное отношение к бывшему алкоголику вызовет у него безграничное чувство преданности. Следующая фраза критически важна. Нам уже говорилось об этом, Билл в данном конкретном случае, Хэнк снова резюмирует. Самые первые враги алкоголика – это чувство обиды, ревности, зависти, разочарования и страха. Это самые первые враги. Там, где люди объединяются вместе для организации делового предприятия, всегда будет соперничество и вытекающие из этого сложные внутренние взаимоотношения. Иногда нам, алкоголикам, кажется, что нас хотят выжить. Кажется. Помните, страхи любые. Нам все равно, какая у нас злоба и обида. Мнимая или реальная. Нам всегда все что-то кажется. Часто это не так. Часто это не так. Но в принципе наше пьянство может быть использовано во внутренних интригах. Вспомните случай. Кстати, я полагаю, это мое личное предположение, что поскольку я пью, и я работаю, и я знаю, что я делаю то, что я делать не должен, я ношу с собой огромное чувство вины. И эта вина загоняет меня в то, что вы не думаете обо мне. Говорят, на воре шапка горит. Тот самый случай. Вспоминаю случай, когда один недоброжелатель... Извините, я что, перескочил куда-то?
Нет.
Да.
Нет.
Да-да, все правильно. Вспоминаю случай, когда один недоброжелатель позволял себе милые дружеские шуточки о пьяных приключениях своего сослуживца и таким образом сплетничал о нем. В другом случае алкоголика поместили в больницу на лечение. Сначала об этом знали очень немногие, но очень скоро новость стала известна всем служащим компании. Естественно, это уменьшило шансы человека на выздоровление. Работодатель может оградить пострадавшего от такого рода сплетен. У него не должно быть любимчиков. Он всегда должен оберегать своих служащих от ненужного подстрекательства и несправедливой критики. Как социальная группа, алкоголики очень энергичный народ. Не знаю, я в последней стадии просто лежал плашмя. Но рука продолжала тянуться за бутылкой. Они умеют работать и умеют развлекаться. Пройдя лечение, алкоголик будет стараться изо всех сил работать как можно лучше. Будучи ослабленным физически и вынужденным приспосабливаться к жизни без алкоголя, он может перестараться. Возможно, вам придется сдерживать его желание работать по 16 часов в сутки. Изм никогда не проходит. Алкоголизм, трудоголизм. Мы перескакиваем с одного на другое. Я не понял, это намек.
Сексоголизм.
Возможно, вам придется уговаривать его пойти поразвлечься, заняться анонизмом. Он будет стараться много работать с другими алкоголиками и, возможно, будет отвлекаться в рабочие часы. Было бы полезно предоставить ему... Было бы полезно предоставить ему в этом некоторую свободу. Такая работа с ними необходима для него, чтобы поддерживать трезвый образ жизни. Еще раз напоминание о том, что нам необходимо работать с другими. Если ваш служащий проработал без употребления алкоголя несколько месяцев, его можно использовать для того, чтобы помочь другим вашим служащим, страдающим от алкоголизма, при условии, конечно, что они согласны привлекать третье лицо к обсуждению своих алкогольных проблем. Выздоровевший алкоголик, который занимает довольно скромный пост, может побеседовать с человеком, занимающим более высокое положение. Приняв совершенно иной образ жизни, он никогда не воспользуется преимуществом ситуации. Вашему подопечному теперь можно доверять. Многолетний опыт уверток и оправданий, естественно, вызывает подозрения. Если вам теперь звонит его жена и говорит, что он болен, вы можете сразу подумать, что он пьян. Если он и в самом деле пьян, но все же хочет выздороветь окончательно, то он сам скажет вам об этом, даже если это будет грозить ему потерей работы. Ибо он знает, что он должен быть честным, если он хочет выжить. Он должен быть честным, если он хочет выжить. Он будет уважать вас, если узнает, что вы не очень боитесь за него. Ни в чем его не подозреваете и не пытаетесь искусственно оградить его от возможных искушений, связанных со спиртным. Если он сознательно следует программе выздоровления, он может бывать везде, где это нужно по роду его деятельности. Если он спотыкается снова хотя бы раз, вам придется самому решать, уволить его или нет. Если вам кажется, что он не тверд в своем решении, то вам нужно уволить его. Если вы считаете, что он делает все, что может, то можно дать ему еще один шанс. Но вы не должны чувствовать себя обязанным держать его на работе, ибо вы уже выполнили то, что обещали ему. Есть еще одна вещь, которую вы можете попытаться сделать. Если вы руководите большой организацией, ваши младшие начальники могут держать у себя экземпляр этой книги. Вы можете дать им понять, что вы не ведете борьбу с алкоголиками вашей организации. Эти младшие начальники часто оказываются в затруднительном положении. Работающие с ними люди часто являются их друзьями, и по той или другой причине они часто покрывают их, надеясь, что со временем они опомнятся и бросят пить. Они иногда рискуют своим положением, стараясь помочь алкоголикам, которых давно надо было уволить или дать им возможность вылечиться. Прочитав эту книгу, ваш младший руководитель может подойти к такому человеку и сказать примерно следующее. «Послушай, Эд, ты хочешь бросить пить или нет? Ты меня сильно подводишь каждый раз, когда ты напиваешься. Это несправедливо с твоей стороны. Ни я, ни фирма не должны страдать от твоей скверной привычки. Я тут узнал кое-что об алкоголизме. Если ты алкоголик, то ты серьезно болен. А ведешь ты себя именно как алкоголик. Фирма хочет помочь тебе вылечиться. Если ты заинтересован в этом, то есть один способ, ведущий к исцелению. Если ты будешь лечиться, тебе простят твое прошлое, и то, что ты проходил лечение, нигде не будет упоминаться. А если ты не можешь или не хочешь бросить пить, я думаю, что тебе следует уволиться по собственному желанию. При этом ваш младший руководитель может не соглашаться с содержанием книги. Он может и часто должен не показывать ее служащему, склонному к выпивке. Но, по крайней мере, он будет понимать сущность проблемы, и его не будет больше вводить в заблуждение, а обычное обещание алкоголика больше никогда не пить. Он сумеет найти правильную линию поведения по отношению к таким людям и будет действовать честно и открыто. Для него впредь отпадут все причины, чтобы покрывать пьющего служивца. Подведем итоги. Нельзя увольнять человека за то, что он алкоголик. Если он хочет бросить пить, нужно дать ему шанс. Если он не хочет или не может им воспользоваться, его следует уволить.
6 раз уже упоминается это.
Исключения из этого правила редки. Мы считаем, что такой подход имеет целый ряд преимуществ. Он позволяет излечиться хорошим работником. Вместе с тем, у вас не будет сомнений, когда вам придется уволить человека, который не может или не хочет бросить пить. Алкоголизм может принести большой ущерб вашей организации в результате потери рабочего времени, сотрудников и репутации. Мы надеемся, что наши предложения помогут вам ликвидировать это подчас серьезные проблемы. Мы полагаем, что вполне разумно призвать вас положить конец этим потерям и дать шанс на выздоровление тем из ваших сослуживцев, служащих алкоголиков, которые способны им воспользоваться. Недавно мы обратились к вице-президенту большого промышленного концерна. Он сказал: «Я очень рад, что вы сумели победить все свое пристрастие к алкоголю. Но наша политика заключается в том, чтобы не вмешиваться в личную жизнь наших сотрудников. Если кто-либо так пьет, что это высказывается на его работе, то мы увольняем его. Я не понимаю, чем вы можете помочь, потому что у нас нет проблемы алкоголизма. Эта компания тратит миллионы на исследовательские работы ежегодно. Стоимость производства исчисляется с точностью до цента. Есть места отдыха и развлечений, есть система страховой жизни. Проявляется деловой и чисто гуманитарный интерес к благосостоянию служащих. Но когда дело доходит до алкоголизма, им кажется, что такой проблемы у них нет. Возможно, такой подход довольно типичен для предпринимателей. Будучи осведомлены через своих членов, по крайней мере, с точки зрения алкоголиков, со многими сторонами деловой жизни страны, мы только улыбнулись, слушая искреннее мнение этого человека. Он был шокирован, узнав, во что обходится алкоголизм его компании. В ней работают многие настоящие потенциальные алкоголики. Нам кажется, что управляющие крупными предприятиями не представляют себе реальных масштабов алкоголизма. Даже если вам кажется, что эта проблема у вас не существует, имеет смысл еще раз проверить свой персонал. Возможны неожиданные открытия. Конечно, в этой главе речь идет о настоящих алкоголиках, больных, опустившихся людях. Наш друг вице-президент имел в виду обычных любителей выпить и гуляк. Конечно, по отношению к таким людям его политика вполне разумна, но он не отметил различия между ними и алкоголиками. Не нужно думать, что служащий алкоголик отнимет у вас непомерно большое количество времени и потребует повышенного внимания. Не надо делать из него любимчика. Те люди, которые способны излечиться от алкоголизма, в этом не нуждаются. Они не будут навязывать вам свое общество и свои проблемы. Они будут вкалывать изо всех сил и будут признательны вам всю оставшуюся жизнь. В настоящее время я являюсь владельцем небольшой компании. У меня работают 2 бывших алкоголика, и они работают за 5. А как может быть иначе? У них появилось новое мировоззрение. Они спаслись от смерти. Я помог им встать на ноги, и эта моя деятельность доставляет мне чувство огромного удовлетворения. Вопросы у кого-то есть?
Лично, а вот вопрос. Бывшие алкоголики, разве нет бывшие алкоголики?
Имеется в виду, так же, как мы говорим, выздоровевшие. Так же, как мы говорим, выздоровевшие. Мы, опять же, я выздоровел. Я излечился от безумия. Здравомыслие уже вернулось ко мне. Я не выгляжу как алкоголик, я не веду себя как алкоголик, казалось бы. Мой алкоголизм неизлечим. Если нет вопросов, я хотел одну вещь тут подкинуть вам, которая может пригодиться. Тоже всплыло у мальчиков, несу девочкам. Значит, у нас здесь в большой книге, мы проскочили, я как раз сделал поправочку тут. Сейчас я быстренько вернусь к этой фразе. Страница 67. Мы просили его освободить нас. Да. Второй абзац сверху.
В середине.
Третья строчка снизу там. Мы просили его помочь, нашли? Так. Я тут услышал совершенно шикарное объяснение. Шикарное объяснение. И потом вот так, прокручивая в голове, поймался на это. Смотрите. У меня нет работы. И я парюсь из-за этого. И, в общем-то, это разумно, да? Деньги. Мне нужны деньги, чтобы оплачивать счета. Мне нужны деньги, чтобы там есть. У меня страх. У меня реальный страх. Что делаю я? Я встаю на колени. И я прошу Бога, чтобы Он помог мне найти ту работу, которую Он считает, я должен делать. И я встаю с колен, и я начинаю какие-то действия. Вот казалось бы, все я сделал правильно. А это не то, что написано в книге. Первое, что я должен... Ведь смотрите, все происходит во время Божье. А представим себе, что я эту работу найду через 3 месяца, 6 месяцев, может быть, год. И вот представьте себе, что все это время я должен жить в страхе. И я никак не могу избавиться от страха. А почему я никак не могу избавиться от страха? А я никогда не попросил его избавить меня от него. В книге написано следующее. Мы просим его освободить нас от страха. Это первое, что мы делаем. И сосредоточить наше внимание на том, какими нам, согласно его воле, надлежит быть. То есть я во всем хочу его волю. Я хочу знать, какую работу он хочет для меня. И мы сразу же чувствуем, что начинаем преодолевать страх. Если я хочу преодолеть страх, я должен сначала попросить его, чтобы он забрал у меня страх. А потом просить его, чтобы он помог мне найти ту работу, которую он считает, я должен иметь. А я сам повинен в этом неоднократно. Как-то забывал про страх, сам справлюсь. Да? И потом я парился. Вот почему же страх-то не уходит? Вот теперь вы знаете, почему страх не уходит. Просто последите, мы как раз с ребятами разговаривали об этом на группе. И мужики, в общем-то, честно говорят, да, действительно, слушай, забыли попросить об этом. Первое, что мы просим его избавить нас от страха.
А почему на колено?
Реально хочешь знать, почему на коленях? А я считаю, что... Вот я считаю, что перед Богом я хоть в грязи на колени встану. Иерархию надо соблюдать, уважение надо иметь. Он столько лет вообще, за столько лет он не отвернулся от меня ни разу. Я от него отворачивался. Да любой другой бы уже вообще бы выгнал бы меня к чертям собачьим. Отправил бы уран руками сковать. Вот так. Так, всем спасибо большое. Ваша сцена.
Итак, шляпа для 7-й традиции. Где шляпа-то? Анонимные алкоголики – это непрофессиональная организация, существующая на добровольное пожертвование своих членов. Мы сами себя содержим, собранные деньги идут на аренду помещения, закупку литературы, брошюры, буклеты, справочники, журнал «Дружина» для выполнения нашей группы 5-й традиции, которая гласит: люди, давайте вот попасть в США. У каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают, для поддержания офиса обслуживания России, который обслуживает группа «Аэта литературу», для поддержания интергруппы московского региона, для того, чтобы нам было уютно собираться на покупку чая, кофе и сахара. Также на нашей группе стоит банка, куда мы отдельно собираем пожертвования для покупки литературы, которая идет, которую бесплатно отправляют в тюрьмы. Есть ли какие-нибудь объявления, касающиеся нашей группы или анонимных алкоголиков в целом?
А, Татьяна, вы говорите, что завтра на группе хорошо, Ирина Спикеринкова. Добро пожаловать.
Ура!
И сейчас еще параллельное содружество. 26-го на царице, царица празднует декало начальства.
Это Аламовский.
Да. Ну, они попросили поддержать, побыть. Они будут рады нас видеть.
Да, уж. После группы. Если это все уже закончили все объявления. Я извиняюсь.
Куда?
Таких нахальных. Если это фаза нашего развития, болезненно для нас, мы будем удивлены, когда половина нашего пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота, ясность, покой. Как бы низко мы ни пали, в прошлом мы поймем. что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие. И в нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма, изменится наше мировоззрение, исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как себя вести в ситуациях, которые раньше нас озадачивали. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. Анонимные алкоголики, страница 81. В заключение я хочу добавить, что мнение, выраженное здесь, это мнение только тех, кто говорил, и не отражает мнение А в целом, поскольку ни один человек не может выступать от имени А. Примите же то, что вам понравилось. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Сохраните их только в стенах этой комнаты и в вашем сознании.